Разумеется, первым делом я захотел узнать, один ли я такой в мире, и погрузился в интернет. Конечно же, оказалось, что нет. Дендрофилия и арбофилия, как и было сказано, оказались почтенными и древними видами спорта. Было даже сленговое выражение «go green». «Isn't it good, Norwegian wood?» «Хиппи», «Энвайроментализм», «Очко Бона», «Дупло Джошуа 3». Намеков, рассыпанных по культурному пространству, было множество. Имелась и пара роликов на Ютубе, скорее юмористического характера. Но эти, так сказать, искры и дым указывали на существование мощного, хоть и глубоко скрытого пламени. Вместе с тем, четкой и ясной информации было мало. Никакого сексуального ориентированного общества дендрофилов или лиги арборфилов не существовало в природе. Я понимал, отчего это так по себе. Прочие дендрофилы просто не были мне интересны. Как одному сексуально озабоченному натуралу не интересен другой. Я не искал общество подобных себе. Я искал тенистый и прохладный древесный мглы, под сенью которой я мог остаться наедине со своей новой страстью. В случае крайней нужды я мог обойтись и без живых деревьев. Лавка с дыркой из детского анекдота действительно способна была мне помочь. Но если рядом был лес... Я стал ездить туда, как другие ходят в массажный, так сказать, салон. Сдирать кору с деревьев было для меня так же волнительно, как школьнику снимать с одноклассницы игрушечный бюстгальтер. Но к моим переживаниям добавлялась странная и, конечно, неестественная радость от того, что дерево не может мне помешать, не может воспротивиться. Оно было как бы связано, усыплено наркотиками, и моим сообщником в этом сомнительном спорте была сама природа. «Только этого мало», — сказал поэт. «Крайним, ни с чем не сравнимым по преступности и остроте наслаждением было срубить деревце. Иногда я истекал грешным соком, не успев закончить работу, а затем, резко и грубо сбив топором кору, лечь на влажный ствол, еще не знающий, что он уже мертв, убит. Это знал пока лишь я и гладил еще живое дерево, хватаясь за его ветки, чтобы не сойти от исступления с ума. А вершиной доступного мне экстаза, той гранью, за которой уже чудились ворота в мир богов, бывал момент, когда на пике наслаждения я видел перед собой золотую каплю смолы, где соединялись все милые мне смыслы. Думаю, гражданам традиционных ориентаций будет сложно меня понять. И хорошо, что так. За наслаждение подобной интенсивности грешников попроще отправляют строить шоссе длиною в жизнь. Я же рисковал только минимальным штрафом за порчу зеленых насаждений и конфискацией топора. Некоторые деревья были отчетливо женственными, некоторыми мужскими. Это зависело от их формы, от выступов коры и характера раздвоения ствола. Но, как ни странно, меня тянуло к женским так же сильно, как к мужским. Древесный пол был мне не важен. Я оказался, как выразился бы язвительный Артур, дендробисексуален. Если я еще срубал для своей потехи мужские деревца, то лишь потому, что по-сексистски полагал, в небесной канцелярии, где ведется счет моим грехам, за это меньше спросят. По этой же причине я никогда не трогал маленьких, трогательно тонких ростков, покрытых первыми клейкими листочками. Это позволяло мне сохранить хоть какую-то тень респектабельности в собственных глазах. Хотя должен признаться, что сцена из фильма «Табу», в конце которого Такеши Китан одним ударом своей катаны срубает юную цветущую вишенку, стала моим видеофетишем номер один и с большим отрывом. Остальной же фильм со всей своей кровавой гей-азиатщины теперь казался мне малоинтересным. Я могу бесконечно продолжать эту экскурсию по смолистым лабиринтам своей страсти, но подозреваю, что читатель, даже активист ЛГБТ, примет меня за психопата. Увы, реальность такова, что радужный флаг было бы правильно поменять на 7 оттенков серого, в которых эти обласканные цивилизации и ненавидимые ватой люди пытаются увидеть свое разнообразие и непохожесть на других. Утверждаю это как один из них. Увы, если вы мужчина и трахаете других мужчин, это вовсе не делает вас другим и не таким, как все. Вы такой же точно, как все, просто трахаетесь с мужиками, и нетерпимость к другим у вас та же самая. Я знаю, о чем говорю. Когда во время нашей последней встречи я попытался нарядить Артура железным дровосеком, он сорвал масленку со своей головы и разбил ею мою новую плазменную панель. Хорошо, что я не успел выдать ему топор, а то пришлось бы бесплатно сняться в American Psycho, американский психопат. После этого я видел Артура только один раз, если не считать, конечно, его новых фотографий с тёлочками в Инстаграме. Он назначил мне встречу в натуральном клубе и пришел туда с сестрой Агатой, словно оскорбленный повар, предлагающий клиенту рыбную альтернативу. Сестра у него, кстати, была очень красивая. Мы поговорили, выпили и разошлись навсегда. Закончу эту постыдную страницу прямо здесь и прошу поверить мне на слово. Моя дендрофилия, нелепо смешная со стороны, была глубокой, как море, такой же неисчерпаемой и крайне затратной. Одна поездка к секвоям обошлась мне в несколько месячных зарплат. Опущу детали, скажу только, что это было как секс с Цезарем. Здесь меня поймет и гей, и натурал. Дело в том, что в готическом сумраке древнего леса меня арестовал полицейский, конфисковав кору и 2000-летнюю древесину, из которой я планировал выточить дилдо Тиберия. Близость либеральнейшего Сан-Франциско, увы, не помогла. Штраф был огромен, но я не жалел ни о чем. Пля-ля да поля. При этом я жил, работал и даже размышлял иногда на вечные темы. Я оставался материалистом и по-прежнему верил лишь в мистику рынка. Как невелик был соблазн возложить вину за происходящее на золотого жука, я не поддавался и считал его привидевшейся мне галлюцинацией. Наука считает, что видения, знамения и вещи, сны, посещающие человека, возникают из его личного багажа и похожи на результаты вычислений, проделанных в фоновом режиме. Видимо, жук был моим отражением, как бы образом моего «я». Я практически не сомневался, что дело обстоит именно так. И все же, проходя мимо церкви, я несколько раз испытывал странный соблазн зайти в это заведение и уколоться с самым древним из известных человеку седативов. Правда, стоило представить себе стоящим со свечой перед иконой и не по служебной надобности, как сами знаете кто, а всерьез, и желание угасло. Кроме того, и это было куда важнее, церковь, мимо которой я ходил, была построена совсем недавно и имела такую характерную ауру серьезного бизнес-проекта, что любой контакт с этой энергией был бы неотличим от приобретения миноритарного пакета акций и последующих бесед с представителем фирмы-эмитента. Самое же главное — это было капитуляции, после которой от меня осталась бы только пыль. Мне пришлось бы отступиться от слишком многого и жить в облаке греха вместо облака Apple. Я, однако, все еще колебался. Спасло вот что. Однажды я увидел на своем пути свежую табличку с крестом, стрелкой и словом «храм» и прочел слово как «экс-пам», успев даже предположить, что это новая разновидность религиозного спама, названного так в честь святого Андрея. Мысль меня рассмешила, и наваждение прошло. Я чувствовал, пока я остаюсь последовательным материалистом, в моей дендрофилии еще нет ничего страшного. Это был просто психический дефект, а кто сегодня без них? Хоть я и бегал голый с топором по лесу, я не убивал людей и был во всех остальных отношениях нормальным членом общества, даже платил налоги. А вот если бы я отказался от трезвого взгляда на жизнь, тогда моя вселенная немедленно заполнилась бы ангелами, демонами и необходимыми для техобслуживания бородатыми специалистами в рясах, приехавшими в мою душу на свой кадильно-распевный корпоратив. Нет, спасибо. Я держался за свой материализм так же крепко, как деревенская бабка за икону. Поэтому меня поражало и даже оскорбляло, что в моем собственном бизнес-издании печатали иногда совершеннейшую лабуду. Какие-то кандидаты физико-технических наук писали прелестное и смутное, мол, природа сознания не понята до сих пор, квантовые трубки, дуальность, мировая душа. И это прямо под кросс-курсами валют и ценами на золото и нефть. Я подозревал, впрочем, что они по работе заняты тем же, что и я. Генерируют энтропию. Мне самому вопросы материи и духа были ясны настолько, что я мог при необходимости прочистить загаженные юные мозги. Это, кстати, и произошло, когда Артур привел на нашу последнюю встречу сестру Агату, приехавшую в Москву из Гоа, чтобы поднять финансирование на следующие полгода у моря. Агата оказалась настоящей красавицей и была при этом похожа на брата. Артур со смехом рассказал, что его назвали в честь писателя Конана Дойля, а ее — в честь Агаты Кристи. Если бы я увидел Агату на год раньше, я бы, наверное, развлекся, мысленно перевоплощая ее в другого Артура, совсем еще юного, свежего и переодетого в женское платье. Подобная медитация позволяет отжать небольшой эротический контент, все-таки содержащийся в женщине. У нас его называют «рыбий жир». Но теперь меня волновали не Артур с Агатой, а доска стола, за которым мы сидели. Она была залита прозрачным лаком, и тонкий древесный узор казался мне бесстыднейший из порнографии, которую, к счастью, в самых нескромных местах закрывали пепельницы, тарелки и стаканы. Агата, как и все чиксы в этом возрасте, была высокодуховным существом. И мезозойским рыбьим мозгом осознавала, конечно, что это сильно поднимает ее капитализацию. «Мысль непредсказуема», — говорила она, потряхивая бусами и брелками с профилем какого-то махагавана. «Никто не знает, что такое сознание. Почему-то все они любят Бейли со льдом. Наверное, там есть вещества, в которых нуждается молодой женский организм, готовящийся к продолжению рода». «Я знаю», — ответил я, — «и сейчас объясню. Вот простейшее рассуждение, которое ты, милое дитя, сможешь повторять сама, когда уедешь в свое Гоа, и дяди не будет рядом. Итак, дальше я загнул по очереди три пальца. Мысли — это эхо электрических разрядов в нейронных цепях мозга. Сперва происходит разряд, а потом появляется мысль. То, что мы осознаем ее с задержкой, доказанный научный факт. Это раз. Электрические разряды, как и все другие материальные эффекты, зависят только от начальных условий и физических законов. Это два. Значит, наше мышление — это такой же материальный, предопределенный и предсказуемый процесс, как движение бильярдных шаров по сукну или бег планет вокруг Солнца. Это три. Бедная девочка так и не нашлась, что ответить. Надо сказать, я ни разу не встречал убедительного возражения на этот силлогизм. И действительно, как возразить? Говорят, что сегодня физики как-то подверстывают к делу свою квантовую неопределенность, но это пока просто болтовня. Если Бог играет в кости, то он знает, что у него выпадет, даже когда он этого не знает. Думаю, со временем Ватикан это разъяснит. Я всегда верил в простой причинно-следственный мир, и меня завораживала подразумеваемая им картина. Выходило, что курс доллара к юаню и цена на нефть, скажем, через 3 года, 2 месяца и 4 дня уже в сущности определены и неизвестны никому лишь потому, что в любой человеческой модели невозможно учесть все переменные. 15 миллиардов лет назад Вселенная начала расширяться, и уже тогда все мои желания и интенции, даже такие тривиальные, как желание почистить зубы или сходить в туалет, были полностью предопределены. Точно так же заранее заданы взлеты и падения бизнеса в траектории стран и судьбы народов. Это может показаться неправдоподобным, если вы, к примеру, содержите в Москве небольшой ресторан или работаете совестью нации, или, что бывает особенно часто, совмещаете оба занятия. Тогда из-за постоянных профессиональных коллизий вам кажется, что и материальная, и духовная реальность меняются абсолютно непредсказуемо и хаотично. Но если вы трейдер, то в душе вы знаете, что все в нашем мире предрешено. У трейдеров есть целое искусство чтения графиков — чартинг. Вы глядите на кривую изменения стоимости вашего актива за долгий срок, накладываете на нее особые математические треугольники и асимптоты — не буду уходить в детали, они весьма эзотеричны — и с высокой степенью точности предсказываете, как будет дальше меняться цена. Разве было бы такое возможно, не будь судьба мира заранее написана на скрижалях? От обычного смертного будущее скрыто, но те, кто состоит при деле, давно научились заглядывать в щелочку и видеть все необходимое. Нет, мы не знаем, конечно, полной картины грядущего, но фокус именно в том, чтобы увидеть в щелочку ровно столько, сколько необходимо для получения прибыли и отвернуться от остального. Это по какой-то причине дозволяется. Захотите большего, и против вас повернутся законы природы. Согласитесь на меньшее, обидятся акционеры. Так работает весь Уолл-стрит, а не одни только гадатели и ясновидцы. Иногда, пробираясь с топором под мышкой сквозь лесную чащу, я думал об этих великих тайнах, и страх, сопровождавший мои экспедиции за счастьем, придавал моим мыслям остроту афоризмов. Будущее, состояние материальной вселенной определяется настоящим, а мозг — просто материальный объект, и я, и все остальные материальные тела, сквозь которые дует сквозняк мыслей, всего лишь следствие событий, случившихся в далеком прошлом. Свобода воли на самом деле просто синоним неосведомленности и заключается в том, что никто пока не построил компьютера, способного рассчитать уже заданные события и эффекты, которые произойдут в нашей психике. Единственный компьютер, действительно способный это сделать, — сама разворачивающаяся Вселенная. Но она считает с такой скоростью, что предсказание событие совпадает с ним самим. Мысль так же материальна, как мираж в пустыне. А потом я находил свое дерево и забывал про все.